Глеб Владимирович, да, спасибо вам большое за то, что согласились прийти. Я с большим интересом ожидаю наше интервью.
Вас благодарю, что пригласили. Очень приятно.
Меня очень много вопросов. Я уже пообщался с Анатолием Тимофеевичем, но у меня осталось очень много вопросов незаданных. Я хотел их вам задать. Я начну с самого главного. Как вам посчастливилось присоединиться к этому исследованию? Как это случилось?
Ну, это было в 1981 году. Я тогда только что закончил, выпустился из Московского института электронного машиностроения, где я закончил кафедру теории вероятности и математической статистики. Получил специальность инженер-математик. Вот, и работал в Институте космических исследований. И в этом институте, кроме меня, были еще другие математики. И у нас был такой семинарчик по математике. И на этом семинаре один из молодых математиков, выпускников Мехмата, Коля Чеботарев, он рассказал, что Помилка, которую я, кстати, очень хорошо знал как лектора, потому что я ходил на спецкурсы Мехмата, и Фоменко я как лектора отлично знал. Я на его спецкурсы ходил. Вот, и вот что Фоменко, он доказывает, что Древней Греции не было, Древнего Рима не было, и вот такие интересные вещи они рассказывают. И я в первый раз тогда об этом услышал, и, честно говоря, у меня еще со школы были по поводу истории большие сомнения. Я там, в пятом, шестом классе был круглым отличником и ходил на всяческие олимпиады. Меня посылали на все возможные олимпиады, там, по рисованию, не только математику. И в том числе на олимпиаду по истории я как-то ходил. И вот я олимпиаду запомнил всю жизнь. Значит, там был такой вопрос. Ну, всего один. Значит, я сейчас точно, конечно, не скажу, но вот примерно так он звучал. Вот древние греки на каком-то там острове, вот они ловили рыбу. Нет, они, ой, прошу прощения. Вот древние греки, они там жили и очень сильно почитали богиню Деметру. Это было условие, как бы задача. И все, на этом точка. Решение, которое от нас требовалось, это надо было описать жизнь этих древних греков. И вот меня поразило это. Я все-таки, у меня математический склад ума. Я как бы, есть задача, есть условия. Из этого условия, в общем, логических рассуждений, надо выводить решение. Когда в качестве условия сказано, что какие-то древние греки почитали богиню Деметру, а в качестве решения от вас требуют описать жизнь этих древних греков, я не понимал, как вот из этого условия вывести вот это решение. И мне был страшный любопытно. Я задал чистый листок, просто чистый. Я ничего не написал, ни одного слова. Но я остался и ждал, когда все-таки будет разбор. Потому что после Олимпиады всегда разбор происходил. И там денечка такой рассказывал правильное решение. И вот правильное решение состояло в сочинении на несколько страниц, не знаю, страниц на 10. Я сейчас точно не помню, но большое. Значит, и вот там описано было, как эти древние греки ловили рыбу, как они охотились, как они вот делали то, делали все. И вот вся их жизнь так вот была подробно описана. И меня это поразило. То есть я понял, во-первых, что я никогда заниматься этим делом не буду. Вот, что оно мне совершенно чуждо. И что это какое-то сочинительство, фантазерство. Вот. Ну, я все-таки был школьник, да, я так я не формулировал, да, все-таки я не мог наука все-таки. Вот. Но, по крайней мере, я понял, что эта область деятельности для меня абсолютно чуждая, и что вот история — это что-то такое непонятное для меня, какая-то такая непонятная область деятельности. Все, я об этом забыл, ну, то есть я об этом помнил, но это подсознание ходило. И вот когда Коля Чеботарев, я помню, на семинаре этом нашем внутреннем, потому что нам было скучно с этими космическими предметами, и вот там развлекались. По математику разговаривали, делали доклады друг другу. Вот когда он об этом рассказал, я очень заинтересовался. То есть вот, то, что у меня сидело в голове, и такой неразрешенный вопрос, да, что же за наука такая интересная, которая такими вещами занимается. Вот, он вдруг вот получил какое-то, если не решение, то выход, да, вот как, какой-то возможный выход. И меня это очень заинтересовало, и я пошел, как пришел домой, и взял с полки книжку, где было наиболее, чтобы не тратить много времени, вот я нашел книжку, где всемирная история была написана наиболее кратко. Вот, ну, из тех книг, которые мне стояли на полке. Это была история Флоренции Макиавелли. Там в первую главу была изложена всемирная история. То есть потом к истории Флоренции он перешел, но, как немногие средневековые историки, начинал там чуть ли с истории Нельмира. Ну и там я доходил до нужного ему предмета. И вот в первых главах там буквально на 30-40 страницах, я уж точно не могу вспомнить, была изложена история Рима, Римской империи. И вот я стал читать. Стал, читал, вроде все хорошо, понятно, да, вот так было, наверное. Вроде как интересно описывать. И на какой-то странице я вдруг поймался на мысли, что вот это я уже читал на предыдущих страницах, где-то там. Вот. Ну, я сейчас не буду занимать время и описывать, что именно. Я помню, конечно, но сейчас не хочу занимать время. Вот. Ну, вот как бы вот некие события, и я помню, что я о них уже читал. И я перестал несколько страниц назад и увидел, да, действительно, вот то же самое, да. Только в одном случае это было подано с таким большим пафосом, много слов на эту тему сказано. А в другом случае мельком было сказано, но то же самое абсолютно. Вот. И там как бы относился к разным времени, к разным императорам римским. Я тогда посмотрел, какие это императоры, и полез. А, я уже к тому времени, да. Мне вот Коля Чеботарев или кто-то другой из мехматовцев дал 100-страничный реферат на эту тему. Да, он у меня был. И вот я в этот реферат полез и посмотрел в таблицах, действительно ли вот этот император и тот император, которого я, ну, события, при которых мне показались совершенно одинаковыми, вот в его таблицах соответствуют друг другу, в таблицах Фомен. Увидел, да, действительно, вот этот император, они действительно в таблицах Фомен соответствуют друг другу. И вот это вот меня убедило, что тут что-то есть. Что-то есть. Может быть, там. Я еще тогда не мог сказать, что это действительно правда, что я в это верю. Там. Но у математиков нет понятия веры. Значит, я понял, что здесь вот это не пустой звук, да? Что-то есть. Вот. Ну и дальше я как вероятностник стал думать, а действительно, вот, ну, посчитал реферат, действительно стал думать, а как бы еще вот еще что-нибудь, какой-то метод разработать. У меня возникли некие идеи. А потом как-то тоже один из мехматовцев, он говорит, вот Фоменко, он там занимается обработкой исторических данных и приглашает студентов ему помочь. И вот мы пойдем. Это уже были выпускники, но неважно, они там все равно были сделаны с мехматом и пошли помогать. Фомин позвал и пошли помогать. И я говорю, возьми меня. И говорит, пожалуйста, давай пойдем вместе. И мы пришли, мы там занимались обработкой численных династий. Тогда еще не был компьютер. Это все Фоменко придумал какие-то специальные такие очень остроумные геометрические методы, как вот эти вычисления сделал геометрически. Там, действительно, все это было хорошо, очень продумано. Компьютеров нет, а надо все-таки вычисления проделать, но некий аналоговый вычисления делал с помощью геометрических там, приемов. Ну, потом все это было, конечно, пересчитано. Но вот тогда это было так. И вот я пришел, вот там этим занимались. И я потом в конце сказал, что вот, Анатолий Дмитриевич, у меня там есть некоторые идеи, там, я бы хотел там вот с вами обсудить. Ну и когда все ушли, Фоменко предложил мне остаться, рассказать подробнее. Я сказал, он попросил написать текст, я там написал. Ну и вот с этого началась наша совместная работа. Это было в 1981 году. Вот. А Фоменко начинал это в 70-х годах еще. То есть к этому времени он уже создал глобальную экономическую карту. Была опубликована статья об этом в, по-моему, докладах Академии наук. Но это еще было начало работы, хотя вот много он уже сделал. С тех пор мы работаем вместе.
Скажите, а вот если бы сейчас какой-нибудь молодой ученый встретил бы, ну, повторил бы эту историю, тоже встретил бы кого-то, кто уже занимается какой-то темой давно, не вашей темой, не связанной с историей, а чем-то другим, как бы этот молодой ученый мог бы отличить этого исследователя, уже достигшего каких-то результатов, от фанатика, который чем-то увлечен, но ошибается, то есть идет по ложному пути. Как бы вы посоветовали такому молодому себе, вот в прошлом, или такому же, как вы, молодому ученому?
В то время я же не просто поверил. Да, во-первых, у меня были какие-то уже побудительные причины. То есть у меня был вопрос в голове, он был со школьных лет. То есть это первое, что меня победило. Второе, я же все-таки проверил, как-то я проверил. То есть я смотрел, я же не просто пошел к Фоменко и сказал, что вот давайте, я готов. Нет, я прочитал историю Макиавелли, я действительно нашел там дубликат, я действительно убедился, что этого дубликата, кстати, Фоменко не знал, но он в точности совпал с его таблицей. Ну, то есть я провел некую предварительную работу по выяснению вопроса, это вообще имеет смысл день провести или нет. И когда я убедился, что да, она имеет смысл, что там что-то есть, то я тогда и включился в эту работу. И, естественно, это было не просто так. Потому что на самом деле существует очень много всякой чепухи. Много чего говорят. И верить просто так нельзя. Я это никому не советую. Вот. Поэтому если вы что-то услышали, и вас это как-то захватило, заинтересовало, то надо это проверить. Доступные вам способы. Я не могу дать рецепты. Нет такого общего рецепта, как все это проверить. Но в каждом случае, наверное, по-своему. В моем случае я так это сделал.
Знаете, очень часто, читая критику новой хронологии, можно встретить довод, который кратко звучит так. Они не историки, они математики. Что они могут понимать в истории? У вас не было в тот момент такого ощущения, что человек занимается не своим делом и может просто ошибаться принципиально, потому что он не историк?
Вот, знаете, в чем отличие математиков от всех остальных? И вот чему нас, математиков, учат? И чему не учат всех остальных? Их учат наоборот. У математиков нету ограничений. То есть мы, как математики, нам дают некий метод. Мы изучаем метод. А дальше к чему этот метод применять? Это наше дело. Мы чувствуем себя, значит, вправе принять его к любой задаче, которая нам кажется, ну, подходящей для этого метода. То есть методология, и любая задача – это наша задача. То есть раз нету такого, что вот есть наши задачи, есть наш огород, а есть чужие задачи, есть чужой огород. У математиков этого нет, и это часть их образования. Вот. Если говорить о всех других направлениях, вот практически всех, да, у физиков я точно не знаю, но не знаю, вот, но у гуманитариев у всех. Абсолютно все разделено на участки. Даже вот историк, да, вот историк, кстати, историк, допустим, там, недавнего прошлого, историк средних веков, историк древнего мира, вот они друг другу в огород не полезут. Этот занимается этой историей, тот занимается тот историей, той историей, а третий занимается своей третьей. Вот ему выделен его участок, и, пожалуйста, вот на этом участке сработай, а в чужой огород не лезь. Это у них такой подход, у всех. Практически. Но у нас вот. Поэтому с самого начала мы даже этим вопросом не задавали. Мы так воспитаны, мы так обучены.
А как бы вы вообще могли бы сформулировать общее правило, по которому можно было бы отличить науку от лженауки, как сейчас говорят?
Такого общего правила не существует. Потому что наука, она развивается, и она тоже может накапливать ошибки. Или эти ошибки просто не замечать. Значит, наука — это не есть нечто абсолютно... В науке нет абсолютной истины. Понимаете? Абсолютная истина, она существует только в каких-то... либо это вера, да? Если человек что-то верит, он понимает, что это не наука, он верит. А вот его вера, он считает, что это абсолютно истина, не имеет права, и это как бы правильный подход. Но если он считает себя исследователем, каким-то ученым, то для него абсолютно истина быть не должно. Это если он действительно ученый, настоящий. То есть для настоящего ученого нет абсолютных истин. И когда он какие-то вещи находит, открывает, он тоже понимает, что это не абсолютная истина. А вот, скажем, у историков, и не только у историков, там, у историков партии все время, да, марксизм, ленинизм, если вы еще это время застали, у них была абсолютная истина. Вот абсолютная истина, там, что вы коммунист, да, это абсолютная была истина. С ней нельзя было спорить, да. Потом, в конце концов, показалось, что это не истина, да? Но если вы попробовали это сказать в свое время, то вам было нехорошо. Вот. То есть они работают вот, в понятиях абсолютной истины. Историки тоже в таких понятиях работают. У них есть абсолютная истина. Вот то, это историческая концепция, которую их обучили вот, там, в школе, в институте. Это для них абсолютная истина. И они не приемлют ничего там, выходящего за рамки. Они ее защищают. Понимаете, это некая такая охранная деятельность, я бы сказал. Это охрана. Вот им вручили вот некое понимание, да, и они его охраняют. С моей точки зрения, это не наука. И я бы еще вот что вам сказал по поводу науки и ненауки. Вот вы знаете, у нас считается, что история — это наука. И считалось, считается. И это считается не с советских времен, это считалось еще и в царской России, так считалось, да? То есть это у нас так, уже укоренившаяся такая точка зрения. И я тоже так считал. И считал, что когда я понял, что историки вот не правы, я возмущался, как же так, они же ученые, вот они должны так действовать, они действуют по-другому, они вроде как не правы. Вот, своим, то есть я-то мне так казалось. А как-то я, ну, я довольно часто ездил за границу, преподавал там в разные страны математику. Вот, и в одной из первых поездок я как-то с одним из профессоров университета канадского. Вот, ну, как-то заговорил о том, что вот история, наука. Он говорит, какая же это наука? Это не наука. Я говорю, как так не наука? Нет. Это, ну, как по-английски science, наука science, да? Он говорит, нет, это не science, это speculation. Ну, у нас спекуляция — это нехорошее слово, да, нехорошее. А у них оно вполне хорошее. Я говорю, как же так? Это что, разве не science? Нет, это не speculation. Я говорю, что они тоже с этим согласны, да. Они тоже так считают. И вот я когда это понял, и я посмотрел, и действительно, вот история является, изображает из себя науку, то есть не то, что изображает, это неправильно я сказал, она не то, что изображает, вот ей говорят, что она наука. Им как бы, историкам говорят, вы ученые, да, У нас. Им говорят, вы ученые. А они не могут быть учеными. У них не методологии нету научной, не подготовки научной. Этого ничего у них нет. Ни методов научных. Вот. А им говорят, вы ученые. И они пытаются как бы вот до этой планки что-то дотянуться. Они чувствуют какую-то потребность, необходимость доказать, что они ученые. Это вот то, что у нас. А на Западе это не так. И в Китае, кстати, совершенно другая ситуация. Я сейчас о ней тоже скажу. Раз. Значит, вот на Западе есть историки, это не ученые, это вот как бы спекулянты в хорошем смысле этого слова. То есть люди, которые занимаются не поиском истины, да, не логическими рассуждениями, а люди, которые занимаются правдоподобными рассуждениями, целью которых является возвышение там, собственной страны, собственной цивилизации. Это не скрываемость. Понимаете, они за деньги, это их хлеб, они за деньги получают. И они этого не стесняются. То есть мы этого не понимаем. Мы думаем, что вот там тоже ученые, которые вот занимаются какой-то наукой. Нет, это не так. Вот. И они знают свое место, они честно зарабатывают свой хлеб. К ним вопросов нет. У меня нет вопросов к западному историку. Нет вопросов к китайским историкам абсолютно. Когда я был в Китае, там другая ситуация. Там во главе стоят археологи. Вот у нас, например, археологи это как бы второй сорт. Историки главные, археологи и дело выкопать, а дальше пусть историк разбирается. Это подход наш и, в общем-то, и западный тоже. Китай наоборот. Китай археолог главный. Они там получают несколько раз больше зарплату. Они там отдельно задирают нос с историками, они не особо общаются, как с вторым сортом. Вот. Их дело доставать из земли, там, из воды, откуда угодно, огромное количество древних артефактов. И они этим занимаются. Я помню, я в Китае был за 2 недели, пока я там был, я там по телевизору видел, как несколько тонн каких-то гранитных плит с древними письменами было найдено прямо за это время. Ну, то есть это все подделка. Подделка. Нет, вот я сейчас в каком же году, по-моему, в 10-м или в 12-м, меня пригласили в Пекинский университет на факультет истории. Прочитать лекцию о датировке зодиака. Значит, эта лекция была обязательно для посещения всем студентам истории. Была огромная аудитория, все студенты, ну, китайцы, они дисциплинированы. Пришли все. Ну, многие, конечно, спали, вот, из студентов. И вот они слушали эту лекцию. А приглашающая страна — это были профессора исторического факультета Пекинского университета. Вот. В частности, там у них есть музей с древними экспонатами. Вот. И вот, значит, вот мы все зашли, и вот здесь только это подделка. Все, это подделка. Ну, понимаете, мне и так было понятно, что это подделка, но как бы мне казалось, что историки, они должны это как бы скрывать. Да? Нет, они это не скрывают. Китайские историки прекрасно понимают, что это все подделка. То есть это дело рук их археологов. Вот археологи все это подделали, историки просто знают, что это все подделка. И, собственно, их особо даже не спрашивают. То есть там роль историков очень, очень низкая. Там главное выкопать и выставить в музей. И сказать, вот это наше древнее. Наше древнее. Вот. Поэтому там вот так это устроено. Но опять-таки, понимаете, эта деятельность ненаучная. И никто из них не считает, что это научная деятельность. Но вот она такая, она полезная для страны, она продвигает Китай. Почему нет? Вот так они на это смотрят. Я в Сингапуре в свое время, где-то в 2000-х годах, когда работал в Наянском технологическом университете, там тоже меня попросили прочитать лекцию о новой хронологии. Я ее прочитал перед огромнейшей аудиторией, состоящей из профессоров. Технарей. Но опять-таки, вот на Западе историков и ученых их вместе не сводят. То есть даже если вот в университетах есть факультеты исторические и вот научные, science, то они даже не встречаются там. Это разные общества. Они не пересекаются. А вот, как правило, даже и нет у тех и других факультетов, они разные даже в разных институтах, как правило. А если даже в одном я говорю, то они в разных университетах. Если в одном, они не особо встречают. Ну вот, я в технологическом университете читал лекции, там, конечно, студентов не было. Были профессора, в основном китайцы, ну, много других, индусы там были, ну, много, ну, много из многих каких стран. И вот я еще думал, тогда, когда лекцию читал, лекция с большим интересом была прослушана, вот, я еще думал, вот, наверное, возмутятся китайцы, что вот как же так, вот история короче, а они же вот дальше на длинное. Так мне, ко мне после лекции китайские профессора подходили и благодарили и говорили, что мы прекрасно знаем, что наша история ложна, что она придумана историками. Они это прекрасно знают. Понимаете? Это для них никакая не загадка. Вот. То есть ситуация именно такая. Россия является исключением. То есть вот во всем мире есть историки, есть археологи, они занимаются, ну, продвижением своих, да, доступными им методами. Они за это получают свои деньги и честно отрабатывают свой хлеб. Они молодцы. Вот. А есть Россия, где историки считают себя учеными, где они вместо того, чтобы продвигать, наоборот, задвигают все свое, на основании того, что это не научно. А вот научно то, и дальше они повторяют то, что говорят на Западе, вот те люди, которые продвигают свое. Ну, это примерно как во время футбольного матча забивать гол в свои ворота. Ну, примерно так это выглядит. Вот. Но люди, как правило, этого не понимают. Вот это представление об истории как науке, это крайне вредное представление, оно, может быть, оно еще продвинуто вот этим марксизмом, ленинизмом. Даже марксизм-ленинизм был наука, если вы помните. Научная. Это постоянно повторялось. И вот заодно и все остальные историки, может быть, еще сильнее стали чувствовать себя учеными. Но я говорю, что это еще из царских времен продолжается. Вот такая ситуация. Рассказывать ее, конечно, она кажется неправдоподобной. Да? Чтобы ее ощутить, надо вот, ну, поездить по миру, поработать. Не просто в окно автобуса посмотреть, да? А поработать в университетах западных, там, в китайских, как я делал. И тогда вы эту картину увидите. А так, конечно, она кажется нам необычной.
Кто-то из великих сказал, что в науке столько науки, сколько в ней математики. Видимо, это подтверждает ваши слова. Наверное, в той самой истории математики очень немного. Она является больше, как вы сказали, такой реконструкцией, художественной реконструкцией прошлого. И поэтому у меня следующий вопрос. Наверное, исходя из того, что вы сейчас сказали, новую хронологию тоже можно разделить на две части. Первая часть — это там, где есть математика, где вы работаете с датами, работаете с зодиаками, там есть математика. И, наверное, вторая часть — это реконструкция, где вы художественным вымыслом пытаетесь сделать ваши математические выводы более такими понятными и интересными для читателя. Но эту часть, наверное, если я не ошибаюсь сейчас, вы, наверное, тоже не считаете, собственно, наукой, а считаете некой вашей художественной игрой художественного воображения.
Ну, мы не считаем, что это игра художественного воображения. Да, конечно, это не наука, но это не игра художественного воображения, потому что у нас нет никаких заказов. Мы не работаем по заказу. Мы не получаем для этого ни от кого деньги. Поэтому мы просто пытаемся для себя. Вот первоначально это было просто для себя. То есть мы занимались долгое время с Анатолием Тимофеевичем исключительно хронологическими изысканиями. Вот. И у нас была надежда, что историки наши вот, ну, пытаются на эту хронологию какое-то мясо, на этот костяк хронологии, какое-то историческое мясо натянуть, да? Плоть историческую. Вот. И мы долго на это надеялись. Мы же ходили там к историкам, мы читали лекции, Фоменко читал лекции. В основном, да, ну, я там статьи с ними совместно писал, участвовал в конференциях исторических, где, конечно, там бывало хоть стой, хоть падай, там, я помню, на одной конференции всерьез обсуждался вопрос, всерьез обсуждался вопрос, кто придумал графики, Фоменко или Рыбаков. Вообще, что такое график? Кто это придумал, Фоменко или Рыбаков? Вот это всерьез обсуждалось. То есть одни говорят, ну, вот такой уровень. Но все равно мы надеялись. Мы надеялись на то, что удастся как бы договориться, да? Удастся работать совместно. Но и поначалу вроде эти надежды были, когда академиком секретарем у них был Ковальченко, который, кстати, интересовался новой хронологией. Я помню, когда вышла наша книжка с Анатолием Тимофеевичем «Новая хронология. Концепция древней истории Руси, Англии и Рима». Впервые там появилось слово «новая хронология», сочетание. Вот, я помню Ковальченко, вот прямо я его увидел где-то там с нашей книжкой в руках, он там со мной поздоровался и сказал, что мы будем изучать, там семинар устроим, и вообще вот будем с этим работать. Это академик-секретарь был, главный как бы историк. Вот, потом он умер, и вот к власти в исторической науке пришли какие-то люди, ну, они не какие-то, у них есть имена, вот, но это они поставили совершенно по-другому, что вот это наши враги, давайте с ними воевать. То есть не мы затеяли войну с историками, это вот эти вот новые начальства у них затеяло. Те, кто после Ковальченко пришли вот к власти, условно говоря, к власти, ну, стали руководить исторической наукой, вот они встали вот в такую позу, что давайте воевать. Ну и все, и таким образом мы контакты с ними прекратили, потому что это невозможно было уже, это было просто уже ровно. Мы не собирались ругаться. Вот. После этого... Вот так это все дело пошло. Мы занимаемся своим делом, как бы не... Они нас ругают, но мы на это в целом не обращаем внимания. Нет, конечно, мы там читаем, что они пишут, пытаемся из этого что-то извлечь ценное, но ценного особо не смогли.
Знаете, меня очень удивляет такая позиция этих официальных историков, потому что в вашей новой хронологии многие эпизоды жизни нашей страны, наших территорий осветляются и показываются с более привлекательной стороны, чем они показываются в официальной истории. И, казалось бы, официальные историки, которые на зарплате у государства во многом, они должны, по идее, поддерживать ваше направление. Оно должно казаться им более патриотичным, что ли. Они должны за него цепляться и развивать эту мысль, и наклонять, поворачивать науку, свою науку, они, как они считают, в эту сторону. Почему они этого не делают? Как вы думаете?
Это страх. Это страх. Ну, вот еще раз, я, наверное, не до конца ответил на ваш вопрос по поводу того, что как мы относимся к нашей реконструкции. Вот я только начал отвечать, что вот мы с историками были вместе, мы хотели, потом мы разошлись, и мы оказались в таком состоянии, что вот мы хронологию разрабатываем, и мы поняли, что историки этих у нас не будут. А нам же самим просто было интересно. Просто самим было интересно. А как же была устроена история? Не потому, что мы хотели что-то кому-то доказать. Не потому, что мы хотели построить какую-то концепцию, которая выставляла бы Россию в лучшем свете. У нас абсолютно не было такой цели. Более того, мы абсолютно были уверены, воспитаны вот в школе, что Россия является второстепенной страной на там, мировой арене, что ну, все, что... историки говорят, мы в это верили, искренне верили сами. Не собирались ломать это дело. Вот. Но когда мы поняли, что они не займутся построением реконструкции, приведением своих взглядов к хронологии, хотя бы в качестве гипотезы, они этим не займутся, не собираются заниматься, то, естественно, нам захотелось это сделать самим в меру своих сил. И когда мы этим начали заниматься, для нас было очень сложно вот так вот переламывать себя, когда вот выяснилась вот эта роль России неожиданно для нас, она выяснилась. Мы были просто сами поражены. Мы в это долго не хотели поверить, не могли поверить. Вот. Когда это выяснилось, то на Луне следуя логике. Вот, вот понимаете, да, это не наука. По сути, это не наука, но логика в ней такая же, как у науки. Это не наука, в том смысле, что там нет доказательств, там нет цифр, там нет четких утверждений. Но логика там такая же. Вот. Поэтому и по сути... как бы, строя нашу реконструкцию, мы строим ее примерно как добросовестные, вроде бы добросовестные историки. Вот на нашем месте, если посадить добросовестного историка, который не жертвует логикой, а такие, конечно, есть, то он из нашей хронологии, я думаю, выводит такие же точно выводы. Потому что там во многих случаях просто нету вариантов. Иногда эти варианты возникают, но тогда мы еще пишем, что может быть так, а может быть так, мы точно не знаем. Мы это откровенно пишем. Поэтому у нас очень часто бывает несколько версий того, как бы это могло случиться. И когда картина начинает выстраиваться, она уже более-менее там общая канва, она уже начинает диктовать ну, свое развитие дальнейшее. Да, это не наука, не естественная наука, но это наука в том смысле, что она логична. Мы нигде не грешим против логики. Вот это вот я хочу подчеркнуть. Вот. Ну и когда это все нам стало открываться, то, конечно, мы не стали держать это в себе. Решили об этом всем рассказать, потому что мы считаем, что это важно. Особенно в последнее время оказалось, что это вообще имеет и к современности прямое отношение, хотя у нас есть граница. Мы не занимаемся историей ранее, позже, чем в середине 19 века. У нас есть такая граница, потому что, вы знаете, как бы есть история, ну, как бы свободная, да, а есть история политическая. Вот, это всегда было так, да, вот есть сегодняшние власти имущие, да, есть и прошлое, когда власти были их там непосредственные предки, да, их родственники, и эта история не является свободной, и это естественно, не является свободной, вот, и мы этой историей не занимаемся, у нас, мы занимаемся только той историей, когда на политической арене были те люди, которые ушли. Все, их нет, нет их потомков, их нет. И здесь мы свободно можем рассуждать. Вот, поэтому у нас есть такая граница. Мы историей после, ну, условно, середины 19 века не занимаемся. Никаких выводов, ничего не пишем. И не знаем ничего. Ну, если что, то вот, что написано в газете, то и можем повторить. Что касается более ранее, да, тут мы чувствуем себя свободны. Но, несмотря на это, все равно в последнее время вот то, что мы открыли в истории 17-18 начала 19 века, оно имеет прямые, прямо прямые выходы на современность. Мы этих выводов сами не делаем. Я думал, что любой разумный человек их делает сам. Ну вот, хочу показать книжку, где, например, об этом написано. Она вышла недавно. Вот, называется «Своледерус». Вот, если хотите, почитайте о том, что сейчас происходит. Нет, тут, конечно, не написано, что сейчас происходит. Но если вы почитаете эту книгу, вы поймете, что сейчас происходит. Вот, то есть... Это поразительно, и на это мы не рассчитывали, что вот наши изыскания, которые начинались как чисто там хронологически, это чисто прикладная математика, анализ данных, сложных данных, вот, что они приведут к таким выводам, мы, конечно, на это не рассчитывали, и в голову нам это прийти не могло. Но мы давно работаем. Все-таки в 70-х годах начал Фоменко, я с 81-го, сейчас 2023-й, ну вот считайте, 50 лет где-то. Я, может быть, там поменьше, 40 с чем-то. Ну, если очень долго заниматься какой-то темой, то в конце концов начинают открываться очень интересные вещи. Да, я понимаю, что людям, как бы, которые впервые об этом слушают, это сложно себе представить, сложно понять, потому что мы за эти 50 лет много в себе там тоже каких-то предрассудков поломали. Сразу это дело сложно. Вот. Но, тем не менее, если вы хотите разобраться, понять, как было устроено наше прошлое и как, собственно, это вылилось в то, что происходит прямо у нас на глазах, советую почитать. У нас, кстати говоря, вот еще хотел показать книжки. Совсем прям такие простые. Ну, насколько возможно. Мы вот решили издать. Сделать такую как бы нашу реконструкцию. Это реконструкция, это не научные книги, это просто реконструкция. Вот. И вот мы ее сейчас пишем в виде таких выпусков. Называется «Русирим». У нас есть старое издание «Русирим», оно это другая книга, старая книга. Вот это вот мы, по-моему, 2000 какого-то года. Ну, недавно, сравнительно. Начали издавать, и вышло сейчас вот 5 книг. Называется «Как все начиналось», «Христос», «После Христа», «Великое завоевание мира» и «Крест и порох». Вот первые 5 томов вышло, мы дошли до середины 14 века. Там объясняется, как эта история выглядит с нашей точки зрения. Если кому интересно, почитайте. Вот. Но я прекрасно понимаю, что это все выглядит, на первый взгляд, какой-то фантастикой. И в этом есть некая проблема, потому что слишком сложная вот эта вот материя, да, слишком много данных, слишком много исследований, слишком много мы за 50 лет сделали, а мы ведь были не первые. До этого Морозов очень много сделал, чем мы пользовались. Ньютон очень много сделал. Вот ну, тем, что сделал Ньютон, мы, к сожалению, не пользовались, потому что мы о его исследованиях не знали. Я имею в виду Исаака Ньютона, вот, того самого, который изобрел ньютонскую механику. Вот ведь последние годы, несколько десятков лет, занимался историей. Вот. И он написал книжку «Исправленная хронология древних царств», о которой мы вообще не знали долгое время. Она была выведена из научного обращения. Она была издана один раз в французском переводе еще при жизни Ньютона, а второй раз после его смерти вот по-английски, прямо его текст был издан. И после этого она выведена была. Морозов о ней не знал. То есть полное замалчивание этой книги. И мы о ней долго не знали. А потом все-таки случайно Фоменко ее нашел. Он нашел припринт. В Америке он его купил. Припринт, сделанный историками для внутреннего как бы, пользования. Вот эти припринты, издания 1722 года, не помню точно. Мы, кстати, ее... издали русский, ну, мы не сами его делали, но под нашим наблюдением был сделан русский перевод этой книги, и издательство «Римис» издало в 2 столбца, значит, английский текст и русский перевод. С нашим принесло эту книгу. Советую почитать. Ньютон там, как естественник, подходит к истории. Да, вот это, опять-таки, он ничего там не вычисляет. Он просто логично к ней подходит. Вот с точки зрения логики. Вот он и рассматривает исторические события и смотрит на них с точки зрения логики. И его вывод такой, что в истории очень много дубликатов. То есть одни и те же события, изложенные на разных страницах условного учебника, если так возьмем, назовем так учебник, да, где все написано, вот на раз отнесены к разным эпохам, под разными именами, немножко в разном освещении, но одно и то же. Вот одно и то же событие, в реальности это было одно событие, какие-то люди участвовали в нем, потом на бумаге оно размножилось, и сегодня мы думаем, что это было на самом деле несколько событий, происходивших в разные времена, и имена тоже разные. И Ньютон совершенно, вот совершенно четко эту идею высказывает в своей книге. Что история состоит из лоскутков размноженных. И вот есть какое-то событие, оно размножено и вшито там в разные хронологические участки. Вот. Очень интересная книга. Он там рассматривает историю Греции и Египта только, да, древнюю историю. Но это достаточно. Принцип, он совершенно верный принцип. Высказал. То есть, я могу сказать, что много людей еще до этого... Там у нас есть список и других имен, я сейчас не буду повторять, там в нашей книге все есть. И про Гарду, наверное, надо сказать, там, ну, кого. Это можно отдельную тему посвятить нашим пришествиям. То есть, смотрите, не бывает научного открытия, сделанного просто так. Этого науки мы все прекрасно понимаем, что нельзя просто взять вот и с нуля и сделать какое-то великое открытие. Это только для пропагандистских каких-то этих и научно-популярных книжек, что вот сел там великий ученый и открыл все, и сделал величайшее открытие. Просто вот сам, с нуля. Этого не бывает никогда. Всегда открытие является итогом цепочки такой вот научных изысканий. Кто-то начал, потом кто-то продолжил, потом кто-то продолжил, и вот в конце этого научного пути возникает великое открытие. Просто людям это подается, ну, знаете, как были, да, вот выехал богатырь и там всех порубил, да? один, вот он один. Ну, вот люди любят такую картинку, поэтому она вот излюблена, и вот так вот мы представляем себе многие великие открытия. На самом деле это не так, никогда. Вот, всегда есть предыстория. И у нас тоже очень, в новых науках тоже очень большая история, и великие у нас были предшественники. Я перечислил двух, но их было больше, и это тоже известнейшие люди среди них. Поэтому хочу сказать, что ну, почему мы это открыли? Ну, во-первых, да, мы были уже не в начале пути, а во-вторых, вычислительные средства подоспели, теория вероятности подоспела. То есть вот предыдущий наш предшественник, это Морозов, да, он еще тогда не было ни теории вероятности, ну, она была, но в зачащем состоянии. Вот, статистика — это изобретение 20 века. Если вы посмотрите, там, Фишер, это 30-е годы 20-го века. Колмогоров аксиоматику теории вероятности дал там, ну, во второй половине 20-го века. То есть вычислительные средства тоже появились прямо у нас на глазах. То есть нам как бы в руки упало то, что не хватало нашим пришествиям. И, конечно, у нас получилось.
Хочу проиллюстрировать для наших слушателей одним примером из вашей реконструкции те предположения, которые Ньютон высказал. Вы в своей одной из книг предполагаете, что Нерон и Иван Грозный — это две личности вроде бы из разных временных отрезков в истории, классической истории, но по вашей версии это может быть один персонаж, одно...
То есть надо понимать, что... История, вот историки думают, что история — это, ну, они так, не то чтобы думают, но они почему-то так, может, и правда думают, не знаю, или делают и что думают, но они так говорят, что вот есть история, есть события, да, история состоит из событий, вот было событие, и что мы сегодня изучаем именно эти события, то есть если мы там изучаем, что Юлий Цезарь там то-то сказал, то это значит, как они все представляют, вот он действительно то-то, это и сказал. Стоял и говорил. Вот. На самом деле, мы изучаем не события, мы изучаем отчеты об этих событиях, которые кем-то были написаны, многократно переписаны, многократно еще раз переписаны, составлены из разных, да, и прошли вот такую долгую бумажную жизнь. То есть мы, на самом деле, изучаем тексты. Вот если не говорить... Конечно, историки тоже нам скажут, что у нас очень много подлинников, выкопанных из земли. Это отдельная тема. И по поводу подлинников, выкопанных из земли, лежащих в архивах, по поводу этих подлинников, это отдельная тема. Это совсем не так, как они думают. Не то, как они думают. Еще раз, я не знаю, что они думают. Совсем не так, как они говорят. Но основа истории — это отнюдь не то, что выкопано из земли. Это, кстати, вот все-таки вспоминая Гамбена, хочу сказать, что был такой очень знаменитый человек, директор французской королевской библиотеки, нумизмат, историк, и он был друг Ньютона. Жан Гамбен, он писал по латыни, он был иезуитом, и он вот доказывал, что все эти артефакты, как бы монеты, статуи, что, которые являются, по мнению историков, основой их версии, что это практически все подделки. Вот. Мы не считаем, что это все подделки. Нет, очень много подлинников, конечно, из земли выкапывается очень много подлинников, но эти подлинники надо изучать правильно, не пытаться их выдать в качестве доказательства существующей концепции, чем занимается история. При этом кое-что откладывая там под стол, а что-то, то, что им кажется, что это докажет версии, то выкладывая на стол. Но чем они занимаются? Была же известная история с Яниным, который был противником нормандской теории, и когда они занимались раскопками, по-моему, в Новгороде, что ли, они там выкопали какую-то рукоять меча, которую они считают нормандской. Опять все считали. И это все теории. Вот это, они считали, что это рукоять нормандская. А Ленин считал, что вот не было норманов. Так он что сделал? Взял и закопал ее назад. Ну, там археологи рассказывают. Вот. Ну, то есть вот такой подход, да, то есть что подходит под мою точку зрения, я выставлю на показ, что не подходит, я задвину. У них же даже есть такая практика, что вот если археолог что-то выкопал, там нашел, то этим предметом, да, его может заниматься только один человек. Только один. Вот как бы у них считается неправильно, что если другой человек будет тем же самым заниматься. Вот ты занимаешься — занимайся. А тогда другой не должен быть с вас. Почему? Потому что нету критерия, нету объективности. Если другой займется, то он может другие выводы сделать, да? И тогда возникнет банда. Поэтому у них это должно быть вот... Все четко. Это все попытки создать видимость науки из того, что наукой не является.
Знаете, у нас в основном программисты слушают наш канал, и на интервью с Фоменко, которое мы опубликовали буквально неделю назад, один из комментариев достаточно грубый, но тем не менее я хотел бы его привести и от него дальше оттолкнуться со следующим вопросом. Написали так: вы бы еще плоскоземельцев пригласили. То есть люди пытаются, зачастую пытаются любой альтернативный взгляд, любую альтернативную попытку сделать какой-то анализ чего-то альтернативным путем, они красят единым цветом, который называется конспирология. И раз вы конспирологи, то значит вы равняется плоскоземельцы, равняется отрицатели там, существования Атлантиды, Австралии и так далее. То есть классифицируют всех альтернативных ученых, не только историков, в одну корзину, называют их конспирологами, и, соответственно, их не... так сказать, нерукопожатными объявляют, и слушать их не имеет смысла. Вот какое ваше отношение к другим альтернативным ученым, которые отрицают что-то другое? Вот вы отрицаете традиционную историю в определенном смысле. А есть люди, которые отрицают многие другие вещи. Вот вы их слушаете, читаете, уважаете, или какое-то отношение к ним?
Я сам по образованию прикладной математики, я очень много занимался программированием. Правда, я научным программированием занимаюсь. И хочу сказать, что программирование сначала было другое, оно было научной, математикой, физикой занимаюсь. А сейчас программированием занимаюсь инженером, и оно очень сильно изменилось. Поэтому я сейчас сам не программирую, а только руковожу этим процессом. Вот. Ну, я хорошо понимаю программистов. Сам с ними постоянно сейчас работаю. И понимаю их точку зрения. Ну, смотрите, если мы будем считать, что все альтернативное неверно, то в 99% случаев мы будем правы. Поэтому, как бы, если выработать такой подход, как бы не вникая, вот просто не вникая, ну, как говорится, решающее правило, да, такое, или стратегию, такую выделить, что все альтернативное, все необычное, неверно. Это разумное с точки зрения статистики, вообще разумная стратегия. Ты ни о чем можешь не заботиться, ни о чем глубоко не думать, и будешь прав в 99% случаев. Хорошее. Показатель будет хороший. Вот. Поэтому, ну, наверное, вот такой взгляд, он с такой точки, статистической точки зрения, он разумный. С другой стороны, если мы еще раз возвращаемся к науке, да, к науке, к истории науки, мы знаем, что практически во всех науках появлялся альтернативный взгляд, который объявлялся бредовым, а потом оказывался верным. Да, это редкое событие. Оно редкое событие. То есть вот 99%, да, это, значит, выходит. Но есть процент, который не пропустит. Вот в 1% случаев они окажутся неправы. И вот если говорить об этом проценте одном всего, то он существует. И мы знаем примеры. Ну вот я смотрел вашу передачу с Анатолием Тимофеевичем, он очень яркий пример привел с Лобачевским, которого просто затравили за его неевклидовую геометрию. Просто затравили. Причем известные ученые его время. Хотя он был абсолютно прав. Ну, и почти в любой науке. Вот в медицине очень много такого было. Я вот сейчас не помню, как называли этого английского медика, который теорию кровообращения, ну, правильно, теорию кровообращения, в 17 веке он ее пытался продвинуть, и ему сожгли дом. Его там просто преследовали. Хотя он был прав. То есть там такая ярость как бы была. Ну, физики, там, квантовые теории. Известно же, по-моему, кто-то из известных физиков сказал, что квантовую теорию принял просто следующее поколение физиков. Ее никто не принял, но потом молодые люди, которые там выросли, они из детства, ну, с молодых лет ее они слышали, вот они ее приняли. А из старых никто. Поэтому в науках бывают сломы. И науки через эти сломы умеют, в общем-то, проходить. Ну, болезненно, но проходит. А вот в истории сломов никаких. У них все гладко, все хорошо, все спокойно. Что, если, как, что сказал какой-то историк когда-то, то значит правильно. Ну вот мы приводим пример, просто один из ярких примеров. Их можно долго приводить, там часы, я могу часами их приводить. Ну, я приведу только один. Вот Дендерский зодиак в Египте, известный египтолог Шампальон, он написал работу по датировке этого зодиака и датировал его временами Клавдия и Нерона. Как он это сделал? Римский император. Первый, второй век нашей эры. Как он это сделал? Он, значит, взял, есть такой наполеоновский египетский альбом, то есть наполеоновские художники, они зарисовали много чего в Египте. И, в частности, в этом альбоме зарисован этот зодиак и надписи вокруг зодиака. В том числе два картуша, в которых вот, которые изучил Шампальон, и в которых нашел вот эти вот иероглифы, которые он прочитал как имена Клавдия и Нерона. И на этом основании написал работу, что вот Клавдий Нерон, значит, вот, первой, второй нашей эры, Римской империи. И вот в это время, значит, этот зодиак был солнце. Оказалось со временем, что эти иероглифы, эти карточки просто пустые. Они до сих пор есть. Вот можно прийти и увидеть, что эти карточки пустые. Вот на том месте, где художники Наполеона их нарисовали, как они, почему они нарисовали там эти иероглифы, никто не знает. В современных изданиях, конечно, они пустыми оставлены. Есть более современные, специальные издания, в которых они, конечно, пустые. Я сам их лично видел, они абсолютно пустые, и никогда в них ничего не было, потому что это подлинники. Сам я был вылован, и сейчас он в Лувре, а вот эти вот иероглифы, которые вокруг, это в подлинном виде, до сих пор можно убедиться, что они не просто пустые, они всегда были пустые, они не заполнены, там ничего не вытерто. Есть такие карточки, которые не заполнены. И вот на основании несуществующих надписей Шампольон сделал свой вывод, он дал датировку. Спрашивается, историки обнаружив, да, что надписи отсутствуют, они что, пересмотрели датировку Шампольона? Сказали, давайте заново к этому вопросу вернемся, давайте изучим его. Вот, да, ну, человек ошибся, да. Он же сам не был в Египте, я не знаю, может, и был, но, по крайней мере, он воспользовался египетским альбомом Наполеона. Значит, нет, ну, конечно, он там был, но его выводы сделаны на основе этого издания. В этом издании отсутствует... основы его вывода. Извините, в этом издании есть основа, но она ложная. Ее нет. На самом деле ее нет. В реальности ее нет. Никакого пересмотра. И до сих пор вот датировка Шампольона считается общепринятой. Понимаете? Вот, то есть принцип, это принцип такой. Если наш историк вот, как сказал что-то когда-то, даже если окажется, что он ошибся, все равно это правда. Вот, это так. То есть это вот такой подход, основанный на, видимо, каком-то подсознательном понимании того, что они не правы. А раз они не правы, то значит не нужно вот это вот, этот карточный домик слишком сильно стукать по нему, потому что он может рассыпаться. Он нежен, этот домик. Если человек уверен, что все правильно, что он крепко связан, сделан, и там все логично, ну ему хочется его покачать. Так ведь? Покачать и проверить. А что же у него действительно там, может быть, что-то не так, да? Что-то переделал, что-то перестроил. А они боятся качать. Они понимают, что все там хлипко, ничего не доказано, и поэтому лучше вот его, у него даже не думать. Если что-то там было сказано, вот так и будет, пусть и будет. И это общий подход.
Как вы думаете, как может нам помочь искусственный интеллект в этом всем? Я вот у Анатолия Тимофеевича тоже спрашивал, хочу у вас узнать, как у программиста, как вы думаете, где может зарождающийся сейчас очень активно развивающийся искусственный интеллект, как он нам может помочь в дальнейшем исследовании истории, хронологии, новой хронологии?
Ну, я пока не вижу применения для искусственного интеллекта. Я прекрасно понимаю, что такое искусственный интеллект, и с ним работаю, но я пока вот в историческом, что касается истории, не вижу применения для искусственного интеллекта. Вот в современном состоянии. Это таких задач, которые бы мог искусственный интеллект решить, вот таких задач в истории и хронологии прошлого. Все-таки понимаете, искусственный интеллект, он... Что такое искусственный интеллект? Условно говоря, это примерно то же самое, что и наш интеллект. Вот это некая... некий черный ящик, который выдает какие-то решения. Но эти решения он выдает не просто так, он выдает решение на основе чего? На основе исходных данных и на основе чего-то, что в этом ящике есть, да? Чего-то вот его знаний. Даже как человек, вот он отвечает на вопрос, исходя из данных, исходя из того, что у него в мозгу есть, да? Искусственный интеллект, он тренируется. То есть он... Вот этот черный ящик, значит, он как может быть? Если он либо мы можем этот алгоритм в него вложить, просто сами продумать и вложить, да, это тогда программа, да? И мы понимаем, как она написана, понимаем ее логику, и понимаем, вот мы сами ее написали, и дальше она дает ответы в соответствии с тем алгоритмом, который мы в нее заложили. Искусственный интеллект — это другая вещь. Это когда мы... взяли некую заготовку, вот эти вот те самые слои, да, вы, наверное, знаете, да, как устроен искусственный интеллект. Вот есть теорема, кстати, которая говорит, что нейросеть может реализовать любой ответ, любую функцию от исходных данных. Любую функцию от исходных данных. А любой ответ на любой вопрос — это функция исходных данных. Да? Поэтому, в принципе, нейросеть может реализовать любое решающее правило. Но чтобы это сделать, ее надо натренировать на каких-то относительных, ну, на каких-то случаях, да, относящихся вот к каких-то случаях. То есть это примерно то же самое, что и мы. Вот мы там растем, обучаемся, с чем-то встречаемся, что-то как через что-то проходим, что-то мы запоминаем, мы видим, когда наши действия правильные, неправильные, решения правильные, неправильные, и в итоге у нас возникает нейросеть. Поэтому она так и называется. Нейросеть. Она тоже была обучена и ответила вот на какой-то вопрос. И тут мы видим, что да, действительно, если ее долго учить, она будет отвечать не на те вопросы, на которых она ее обучали, а на другие вопросы, причем отвечать разумно. Но в истории нету такого. Вот в старой истории нету такого, чтобы там было много однотипных случаев. То есть сама постановка задачи, как использовать нейросеть, мне представляется туманной. Это не значит, что это нельзя делать, но вот я не мог бы сейчас вот сформулировать, как ее... Не могу сформулировать, как ее можно применить. Вот найти задачу для нейросети, именно зная, что такое нейросеть, найти для нее задачу, я в этой области пока не могу.
Вот у меня такое ощущение, что история во многом осталась для нас не только в археологических находках, которые мы выкапываем, а в языке, которым мы пользуемся, и в тех документальных свидетельствах, которые мы имеем в своем распоряжении. И в этих текстах, которые мы имеем из прошлого, по идее, остается некая роспись, некий почерк того времени, в котором они были написаны. И мне кажется, что развитие языка, оно, видимо, так же хорошо привязано к датам, как и Луна и движение планет. И если мы большое количество этих текстов отдадим нейронной сети и натренируем ее через эти тексты, то, возможно, она нам расскажет, в какие времена были написаны те или иные предложения.
Расскажет, да, начиная с 17 века. Начиная с 17 века расскажет. Раньше нет. Потому что у нас примеров раньше нет. А если они есть, то они не верны. Они неправильно датированы. Понимаете? Mm-hmm. Она вам, если вы ее натренируете на исторической концепции, вот, которая вообще принята, она вам будет давать выводы в соответствии этой концепции. Натренируете ее на новой хронологии, она будет давать вам выводы в соответствии новой хронологии. Это вот так будет.
Mm-hmm. Значит, нам нужна математика. Хорошо, ну и последний вопрос. Как вам кажется, вот не опасно ли подвергать сомнению такие зачастую чувствительные для человечества вопросы, как события прошлого, которые... Пускай даже вы говорите, что вы касаетесь событий прошлого, которые на 200 лет назад или на 300 лет назад.
Если вы хотите понять, опасно или не опасно, еще раз почитайте эту книгу. Когда вы прочтете, вы поймете, опасно или не опасно. Кому-то очень опасно, а кому-то, наверное, нет.
Просто есть ученые, которые, и ученые, или спекулянты, делающие вид, что они ученые, которые анализируют многие события прошлого и ближайшего прошлого, и на этом используют это как инструмент в политической борьбе, инструмент в манипуляции сознанием и так далее. И, может быть, имеет смысл какие-то направления заблокировать и запрещать, какие-то отрасли науки или такой истории. Как вам кажется?
Запрещать науку невозможно. Это уже многие хотели бы запретить. Значит, на самом деле, что такое наука? Наука — это то, что... вообще ученые. Это люди неудобные для общества. Не надо думать, что это те, кто прям вот всем нравится. Нет, наука — это очень неудобные для общества люди. Люди хотели бы жить так, как, конечно, и раньше. Я имею в виду власть имущие. Власть имущие не хотят перемен. Им и так хорошо. Вот. Но изучая историю, Можно делать вывод, что наука все равно все ломает. Все ломает. И все эти препоны, она всегда их ломала, ломает, и наверное, будет ломать. Я не пророк, не могу сказать, что буду в будущем. Но всегда ломала. Вот давайте про историю науки с точки зрения все-таки новых хронологий и, ну, и с точки зрения обычной тоже говорим. Как наука вообще существовала? С чего она начиналась? Там, вот древнегреческая наука. Это академии, там, Платон, Аристотель, они там в садах разгуливали, рассуждали, что-то делали. Им кто-то платил за эти деньги? Нет. Это была наука за свои деньги. Потом, если ты там что-то интересное придумал, ты мог написать книгу, пойти эту книгу отнести к какому-то князю, правителю, и, возможно, он тебе бы за это заплатил. Но это потом. Сначала ты должен был все это сделать и написать. То есть наука начиналась как нечто свободное и неоплачиваемое, вообще говоря. Ей могли заниматься либо люди обеспеченные, ну, либо те, кто надеялись, что им потом, когда они что-то такое сделают, им за это заплатят. Я сейчас не буду там углубляться и в подробности, которые из новых науки следуют, но давайте дальше пойдем. Когда наука стала оплачиваемой, оказалась на содержании государства. С точки зрения традиционной истории сначала. Вот сначала она такая была свободная, не оплачивая, а потом в средние века, в темные века, в века невежества, и средневековье, значит, вдруг появились университеты, в которых люди за государственные деньги стали рассуждать о всякой чепухе, да? Схоласты там, они там стали изучать там, сколько бесов помещается на кончике иглы, там, или сколько ангелов помещается, и там вот чепухой стали заниматься. Но за деньги, да? То есть это были должности, там, профессоров, и вот, значит, они... Это появился оплачиваемый курс. Откуда оно появилось? Почему? Для чего? Вот, дескать, христианство. Это христианство. Вот когда христианство было принято, вот смотрите, сначала христианства уже не было, да? То есть оно было, но было гонимой верой. А потом, когда Константин Великий принял христианство, и вот все пошло как бы под откос. Сначала вот эта свободная наука, бесплатная, неоплачиваемая, она закончилась, и вместо нее началась вот эта вот ахинея, схоластика, оплачивала. Появились университеты, а все это кто сделал, придумал? И придумали это все христиане. Они вот, им нужно было там свою богословие развивать, и поэтому вот они... дорвавшись до власти, как бы став государственной линией, вот они вот такое устроили. И вот все эти университеты, значит, занимались много сотен всякой чепухой, им платили деньги за это. Там, ну, вплоть до там, времен реформации и возрождения, когда вдруг она решилась, слава вспомнить античность и античные как бы достижения в 15-16 веках, и вот тогда наука снова как бы стала воспряна. Она все еще продолжала оставаться оплачиваемой, но уже стала заниматься не чепухой всякой, а вот настоящей наукой, той, которой занимались древние греки. Вот такая картина, да? Если вы посмотрите на обычную хронологию, то у нас возникнет вот такая картина. На самом деле, с точки зрения новой хронологии, я ее еще раз повторю, вкратце. Значит, да, наука действительно начиналась вот так вот, без неоплачиваемой, это совершенно верно. Вот. Но до принятия христианства, это тоже совершенно верно. А почему вдруг после принятия христианства она стала оплачиваемой? Совсем не потому, что христиане решили там развивать свою догматику за счет карманов налогоплательщиков. Не поэтому, а потому что само апостольское христианство вот пришло к власти, и вот это все произошло благодаря тому, что был порох изобретен в христианских монастырях. Вот. И как бы наука, она показала свои зубы. Был изобретен порох. Войска, которые должны были победить, вот эти вот как бы, войска при прежних операциях, должны были, 100% должны были, они даже в этом не сомневались, были разгромлены. Вот. Очень многие люди потеряли. Вот. Погибли, потеряли знатные люди. Знать это было не надо. Совсем не надо. Но они поняли, что ну, вот это что-то такое, что нужно держать под контролем. Да, и вот тогда наука была поставлена как бы поставлена на довольствие. Да, если это был христианский мастеряк, это христиане под это дело, они всю эту схоластику развили. Но там далеко не только схоластика занималась. Потом это все действительно со временем там, как-то развивалось и прошел там довольно сложный путь. Сейчас не буду углубляться. Но с тех пор наука, к ней вот как бы власть относится как к чему-то, что нужно держать под контролем, потому что иначе плоды этой науки кому-то другому могут достаться. Не потому что она им нужна, не потому что они хотят, чтобы вот что-то поменялось, чтобы наука что-то новое придумала. Нет, они не этого хотят. Они хотят, чтобы если она придумала, то это было бы сначала у них. Вот. Значит, поэтому, да, вот и наука есть, она оплачиваемая, она существует, но не надо думать, что вот ее плоды прямо так ждут. Нет, это не так. Это может быть там, кто недоволен жизнью, он чего-то ждет, а кто доволен, у кого все хорошо, он ничего не ждет. Ему хочется, чтобы было как было раньше. Но было понято, что вот ее нельзя загонять, ее нельзя никуда загонять, ни в какие тупики. Потому что она все равно где-нибудь, ну, вот так она была, там, пусть не оплачивая, где-то подпольная, да, она все равно что-нибудь такое придумает, что потом мало не покажет. Поэтому мы имеем вот такое современное состояние.
Последний вопрос, Глеб Владимирович. Вам помощь молодых программистов нужна в ваших исследованиях?
Ну, что значит нужна, не нужна? Нужна, но еще раз, наши исследования не оплачиваются. Мы с Анатолием Терпевичем зарабатываем все на кредит математикой. И вот я там лично по договорам работаю именно вот с нейросетями, с программированием того. Ну, математикой мы зарабатываем. Поэтому, что касается хронологии, то она для нас всегда была, ну, чем-то вот для души. То есть не то, что даже для души. Нет, это неправильно так сказать. Для души это само собой. Еще раз, мы как математики, мы приучены к тому, что если есть некая задача, которая вот тебе в руки досталась, да, как ты вот ее взял, да, она твоя, то ты ее должен доделать. Это уже твоя как бы обязанность. Твоя обязанность, вот она тебе досталась, и ты, как математик, как ученый, обязан ее продвигать. Платит тебе за это, не платит. Обязан. Ну, то есть у нас вот такой подход. Такой подход. И поэтому мы всегда этим занимались. Несмотря на то, что приносило это нам в основном одни шишки. Ну, хотя, конечно, не всегда, но это плохая идея. Очень плохая идея зарабатывать на хлеб новой хронологии, скажем так. Очень плохая. Вот. Хотя историки там фантазируют много чего про нас и думают, что мы там у них хлеб отбираем, но это не так. Мы у них ничего не отбираем. Поэтому как бы мы не особо чего можем предложить вот этим программистам. Чтобы все-таки программисты, программирование — это такая работа тяжелая. Я вот все программы, которые для новой хронологии, мы писали сами. Для нас их никто не писал. Мы все написали сами. Сами. Ну, я в основном как программист, да? Но с Анатолием Ильичем обсуждали, но все сделали сами. Вот. Поэтому тут вот такой вопрос, как бы, немножко сложноватый с организационной точки зрения.
Может быть, какие-то студенты захотят взять какую-то курсовую, допустим, тему. Ему все равно, например, уже делать что-то связанное с анализом данных больших, с тренировкой больших моделей. И он может тренировать их на котиках и собачках, а может, на исторических данных.
Нет, мы этого не делаем. Потому что крик поднимется, что и потом это будет себе дороже. Если к нам приходят студенты, то мы им отказываем. Такие тяни приходят. То мы им отказываем.
Хорошо. Ну, пусть сами тогда занимаются, если хотят. Если им интересно.
Они, пока они студенты. Нет. Вот есть Женя Елисеев. Вот он с нами работает много лет. Но, опять-таки, он уже был выпускником BeefMind'а, когда он стал с нами работать. Это не была работа в рамках обучения.
Окей. Ну, у меня кончились вопросы. Спасибо вам большое. Я уверен, что наши читатели узнали еще больше нового, и я хотел бы, чтобы они почитали ваши книги и зашли на ваш сайт. Обязательно дадим ссылку внизу.
Ну, почат пусть смотрят. Мы как бы никому ничего не навязываем.
Все, спасибо большое. Глеб Владимирович, до свидания.
Пока.